День Победы остается главным праздником, который объединяет все поколения нашей страны. В Нижнем Новгороде на парад неизменно собирается столько горожан, сколько может вместить площадь Минина и Пожарского. Почти 1200 курсантов и военнослужащих прошли в боевом строю. Среди мощной военной техники зрители впервые увидели бронеавтомобили «Рысь» и «Тайфун К». Уже несколько лет особое внимание привлекает заключительная колонна парада «Бессмертный полк». В этом году он собрал около 18 тысяч участников. В первых рядах потомков героев войны с портретом своего отца прошел и митрополит Георгий. У Вечного огня, где традиционно заканчивается шествие, была совершена лития по погибшим воинам. Высокий откос над Волгой 9 мая остается главным местом встреч и общения нижегородцев. Сюда стремятся все, чьи предки сражались или трудились для победы страны.
Мы себе не представляем свою жизнь без 9 мая, без Дня Победы. И нам сегодня нужен дух победителя. И мы будем этот праздник помнить, и утешаться, и укрепляться. Мой отец, капитан артиллерийской службы Данилов, Тимофей Николаевич прошел фронт 41 по 45 год и достойно отслужил во всех сражениях. И оставил ему благословенную память о тех трудных, скорбных, но славных временах.
Традиция бессмертного полка сумела сблизить и тех, чьи родители воевали, и тех, кто помнит о войне только по семейным рассказам. Роман Панкратов своими руками готовил транспаранты для себя и маленькой сестры.
Делал фотографию, колотил палки, делал рамку, все сам делал. Дедушка воевал в Великой Отечественной войне, танкист, горел 2 раза в танке Т-34. Дошел до конца войны.
Иван Ильичев нес в рядах бессмертного полка фотографию деда, тоже Ивана Ильичева. Всю информацию о своем герое он самостоятельно нашел в архивах.
Он был танкистом, командир отделения, подбил 1 или 2 вражеских танка фашистских. Думаю, все-таки это достойный подвиг, и должны мы чтить наших дедов.
Это папочка мой погиб в 43-м году. Вот, и он воевал под Москвой, он был танкистом. Воевал финскую войну, японскую войну он воевал.
У каждой семьи свои воспоминания о войне. Зинаида Никитина живет в Нижнем Новгороде почти полвека. Но до сих пор ее сердце болит о родном селе.
Из нашей деревни, поселок Ленинское, Кемеровской области, Кузнецкого района, ушли 52 человека на фронт, мужчин, и не вернулись 38.
Для всех, кто пришел в праздник к Вечному огню, нет чужих городов и сел, нет и чужих погибших. Все, кого здесь вспоминают, отдали жизнь за наше общее мирное небо.
Хочется прожить, объединившись, испытать этот единственный день в году, который объединяет всех радости, помянуть своих всех ушедших. И даже кто прожил войну, пережил войну, дожил до мирных дней, но сегодня уже в мире ином.
На всю оставшуюся
Советского Союза нижегородцев мы знаем по названиям улиц и площадей города. Но гораздо больше имен наших земляков, удостоенных высшей награды страны, можно найти в справочниках, которые были выпущены в 1972 и 2002 годах. Несколько последних лет продолжается подготовка нового издания, потому что героев не 310 и даже не 360 человек, как указано в предыдущих книгах. Историка краевед Ольга Букова считает, что их в 2 раза больше.
Никто никогда не перебрал картотеку вот этих вот наградных карточек, почти там 13 тысяч героев. Я перебрала их руками. На обратной стороне есть место рождения или домашний адрес. И вот все, кто имел отношение к Горьковской области, всех стало собирать. По всем бы документам их бы было сейчас уже более 700.
Мы Мысль заняться этой работой появилась во время подготовки панно «Наша победа» – триптиха в виде фотомозаики, которую уже несколько лет рассматривают нижегородцы и гости города в Кремле. Танк Т-34, истребитель Ла-5 и «Катюша». Изображения легендарной техники сделаны из 15 тысяч отдельных фотографий. Подготовка этого панно совместно с фотохудожником Игорем Пшеницыным и дала Ольге Буковой толчок к огромной поисковой работе. До сих пор спорный вопрос, кого вообще считать земляками. Например, летчицу Руфину Гашеву, одну из тех, кого фашисты называли ночными ведьмами, всегда причисляли к нижегородцам. Но ее семья всего лишь один год жила в Чкаловском районе, когда Руфина была совсем ребенком. А сколько недоразумений бывает связано с переименованием улиц и городов, с переделом границ областей? Так Николай Гастелло считался нашим героем, потому что несколько лет жил в городе Муроме, который был тогда в пределах Горьковской области, а потом отошел к Владимирску. Трудно представить, как разнообразны и непредсказуемы могут быть пути поиска документов о людях, которых уже нет.
Информация скудная, но она точная. Если, допустим, офицер, находишь личное дело, находишь его автобиографию. В своей книжке те, у кого была автобиография, мы начинаем с того, что я, Аверьянов, родился тогда-то, тогда-то. Он сам себя представляет. Если ничего нет, я нахожу родственников. Районные музеи, ветеранские организации.
Ольга Викторовна благодарна судьбе за бесценный опыт общения с документами в архивах. Хотя долгая и кропотливая работа унесла много сил и времени. Строчки этих текстов иногда поражают. Например, буквально единицы из будущих героев имели законченное среднее образование. Очень многие вышли из самых простых слоев.
Бурлаки, батраки, извозчики, детдомовцы. При любой возможности впихивали себе в голову знания. И они вышли в люди. Батрак стал полковником, генералом. То есть все возможно. Если ты трудишься, то тебе воздастся.
Исследователи считают своим достижением уже тот факт, что нашли фотографии молодых лет, почти всех героев. А еще во время поиска обнаруживаются факты, о которых прежде совершенно ничего не знали даже родственники героя. Не знали или не придавали значения. А для потомков детали очень важны. В справочниках, например, годом рождения Арсения Васильевича Ворожейкина из Городца указан 1912.
Попробовали поискать метрические книги. Он 14-го года рождения. Он приписал себе 2 года. И так ведь делали многие.
Большую драгоценную часть жизни Ольга Викторовна Букова провела рядом с митрополитом Николаем Кутеповым, который 24 года возглавлял Нижегородскую кафедру. Она работала его пресс-секретарем и многое знает о боевом прошлом владыки ветерана. Архипастырь повторял, что воевал в самом почетном звании – рядового. Был на передовой, в самом пекле Сталинградской битвы. Там и получил ранение, последствия которого мучили его всю жизнь.
Он говорит, какая-то сила вышибла меня из окопчика, где мы были. У матери было 2 сестры монахини. Они не спали ни одной ночи, они читали в круговую псалтирь о нем. Вот и не верь, единственный сын, и вернулся. И вот его вышибло из окопа, контузило и засыпало. Когда нашли и откопали, он отморозил ноги. Кружку спирта влили, палку в зубы, и санитар навалился и держал. И ноги пилили с гангреной, вот это вот черные ноги отмороженные.
В послевоенные годы владыка Николай не любил говорить о своем ранении. Часто у него бывали долгие службы, поездки по самым разным уголкам области. И ни разу нигде архипастырь не показал, как тяжело бывало и ходить, и даже стоять на искалеченных ногах.
Его друзья говорили, носки кровавые, башмаки кровавые. Он служил фактически до конца 90-х годов. У него косточка, нарастал хрящ, потом отслаивалась, выходила, разрывая кожу. Он всю свою сознательную жизнь прослужил на кровавых ногах.
Книга о героях Советского Союза разрастается. И, как бывает в таких случаях, авторам невероятно трудно сокращать количество страниц. Хочется рассказать все-все, что найдено с большим трудом. Не упустить ни одной важной детали из жизни наших удивительных земляков. Это нужно нам и особенно будущим поколениям. В Благовещенском храме Свято-Троицкого Серафима Дивеевского монастыря освящен предел в честь собора Дивеевских святых. Это 4-й престол из 5, которые будут расположены в нижнем храме собора.
Христос!
Ивеевским монастырем связана жизнь 17 подвижников и молитвенников, которые в разное время прославляли здесь имя Божие. Среди них преподобная Александра Дивеевская, основательница мельничной общины, блаженные Пелагея, Параскева и Мария и священномученик Серафим Чичагов, который составил летопись монастыря и был расстрелян в 1937 году. Церковное празднование памяти этих святых было установлено только в 2008 году. Тогда же в Москве заложили первый храм в их честь, он расположен на Патриаршем подворье монастыря. В самом Дивееве церкви или предела, посвященного этим святым, не было, хотя паломники их знают и почитают.
У нас дома тоже есть икона собор Дивеевских святых. В один из первых приездов, вот уже несколько лет назад мы покупали, так на в красном углу она у нас стоит, молимся всегда, любим, почитаем. Вообще Дивеевская страна аж богата святыми. Не зря же батюшка Серафим здесь основал монастырь. Я думаю, что и сейчас, наверное, среди спасающихся те, кто здесь в монастыре есть, тоже угодники Божии живут еще среди нас, потому что ни один город, ни одно село без праведника не стоит.
По задумке архитектора, этот предел Благовещенского собора, как и весь храм, украшен мозаикой. Работы еще не закончены, так что преображение внутреннего убранства происходит на глазах прихожан. Но уже сейчас мозаичные полотна на стенах храма вызывают искреннее восхищение верующих.
Храм очень красивый, что тут все мозаика выложена, сразу видно, что это на века будет. Вот, очень красиво, молодцы.
Мне кажется, мы в таком красивом еще не были. Да. Никогда.
Мы это дело совершаем не ради своей славы, не ради тщеславия и услаждения своих способностей или возможностей, а прежде всего, чтобы проходили сюда люди, наша молодежь, наши дети, через эту красоту познавали горний мир, красоту Божию. И эти храмы – это есть отображение святости русской души.
Продолжается развитие комплекса «Сергиевская слобода» на Бору. Митрополит Нижегородский, Арзамасский Георгий и губернатор области Валерий Шанцев совершили закладку духовно-просветительского центра в честь преподобного Сергия Радонежского. Это будет четырехэтажное здание, прообразом которого послужил деревянный дворец царя Алексея Михайловича в селе Коломенское. Проект строительства получил благословение патриарха Московского и всея Руси Кирилла во время его первосвятительского визита на Абр в 2015 году.
Мы в рамках работы развития программы «Сергиевская слобода» хотим для наших детей создать неогрессивную среду обитания. Это и музей преподобного Сергия, это и городок игровой для детей. И мы видим, сколько приходит сюда молодых людей, детишек, семей. И пускай вот таких мест будет побольше на нашей благословенной Нижегородской земле.
Духовно-просветительский проект «Сергиевская слобода» начался в 2014 году с возрождения двух храмов, построенных в 18 веке. Сейчас здесь также действует православный детский сад и гимназия. Открыт памятник преподобному Сергию Радонежскому. За 3 года благоустроенная территория этого комплекса стала одним из любимейших мест отдыха барчан и гостей города.